Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, ребята!
Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Первая молитва Джейсики».
Когда богослужение кончилось, пастор сошел с кафедры. В эту минуту Даниэль собирался выпроводить Джессику из церкви, но пастор взял ее за руку и при всех прихожанах провел в ризницу, куда Женя и Мина за ними последовали. Утомленный службою, пастор опустился в измождении на кресло. Бледное лицо его было теперь еще бледнее. Молча поставил он девочку перед собою и, опустив голову, произнес тихо, но внятно: «Господи, это овцы Твоего стада. Помоги мне напитать их». «Дети, — сказал он с кроткой улыбкой, — узнать Бога весьма нелегко. Мы знаем только одно, что Он — наш отец, да, и мой, и твой отец, Джессика. Он любит тебя и заботится о тебе гораздо более, нежели я забочусь о своих детях». И отец, и дети улыбнулись друг другу при этих словах с особенным выражением, которое бедная Джессика поняла как нельзя лучше. Сердце ее болезненно сжалось, она вздрогнула, и до слуха пастора долетел глубокий вздох ребенка. «У меня никогда не было отца», — сказала она с грустью. «Господь твой отец», — ответил пастор тихо, — «Он все знает о тебе, потому что всегда видит тебя. Мы не видим его, но нам стоит только высказать ему все, что нам нужно, и он услышит нас. А мы можем просить его обо всем, в чем нуждаемся». «А позволит ли он мне говорить с собою точно так же, как вот этим барышням, которые так чисто и нарядно одеты?» — спросила Джессика, с ужасом поглядывая на свои грязные босые ноги, на испачканное дырявое платье. «Конечно, — отвечал пастор, грустно улыбаясь, — ты можешь просить его сию же минуту обо всем, что тебе нужно». Джессика в изумлении открыла глаза и осмотрелась кругом, как бы отыскивая Бога. Потом, стараясь подражать приемам пастора, за которым она следила в церкви, Джессика закрыла глаза, нагнула голову, сложила руки и произнесла громко и внятно: «Господи, я желаю узнать Тебя, Боже мой! Усердно прошу Тебя, заплати господину Даниэлю за весь кофе, которым он поил меня». Дети пастора слушали в безмолвном изумлении. «Аминь», — добавил со слезами служитель Божий, когда Джессика окончила свою первую молитву.
Вокруг престола пред Творцом толпы детей стоят, и там с восторженным лицом святую песнь твердят. И там с восторженным лицом, и там святую песнь твердят. Слава Господу вовек.
Даниэль не имел случая поговорить с Джессикой. Долго прождав ее у дверей ризницы, он увидел выходящего из нее пастора и понял, что девочка уже вышла в боковую дверь. Таким образом, ему пришлось ждать до среды. С удовольствием встретил он ее маленькое личико, когда девочка явилась в определенный час у его кофейны. Однако же он внутренне решил запретить ей ходить в церковь и намеревался объявить, призовет полицейского при первой ее попытке воротиться туда. Мысленно дал он себе слово строже следить за появлением ее близ церкви. Но прежде, нежели он успел что-нибудь выговорить, Джессика пробралась под прилавок и заняла свое обыкновенное место на опрокинутом ящике. «Господин Даниэль», — спросила она, — «заплатил ли вам Бог за мой кофе?» «Заплатил ли мне Бог?» — повторил он вопросительно. «Нет, не заплатил». «Ну так заплатит», — возразила она с уверенностью, качая головой. «Не бойтесь, господин Даниэль, я уже несколько раз молилась об этом, и пастор говорит, что Бог непременно услышит меня». «Джесс», — сказал Даниэль угрюмо, — «неужели ты была у пастора и рассказала ему о моей кофейной?» «Нет-нет», — отвечала она с сияющим лицом, — «но я молилась за вас Богу раз 100 с воскресенья и уверена, что дня через 2 или 3 он заплатит вам за меня». «Джесс», — продолжал Даниэль ласкивее, — «я вижу, что ты не глупая девочка. Теперь слушай, что я тебе доверю. Смотри, никогда не говори ни слова о моей кофейной. В нашей церкви все важные господа, они могут вывести обо мне самое невыгодное заключение. Если узнают, что я содержу кофейную, могут даже отказать мне от места церковного сторожа, и я лишусь таким образом больших выгод». «Зачем же вы держите кофейную в таком случае?» — спросила Джесс. «Разве ты не видишь, сколько денег я собираю каждое утро?» — сказал он, тряхнув своим холстенковым мешком. «Рассуди, сколько я ежегодно выручаю моею торговлею». «Да зачем же вам столько денег?» — продолжала Джессика. «Разве вы их Богу отдаете?» Даниэль ничего не ответил. Но вопрос этот кольнул его сердце, как острый нож. «И в самом деле, зачем мне деньги?» — подумал он. Невольно представилось ему в эту минуту его уединенное, убогое помещение, где он жил, один-одинехенек, невдалеке от своей кофейной. Комната его была лишена всяких удобств. Единственной мебелью в ней была конторка, крепко-накрепко запертая. Здесь хранились расписки в деньгах, розданных им на проценты. Книжка, выданная ему из сберегательной кассы, да мешок с деньгами, ради которых он трудился и томил себя над работою, не отличая будних от праздничных дней. И не мог он припомнить ни одного случая, где бы поделился хоть чем-нибудь с другими, кроме разве кофейной гущи да черствым пирогом, за который Джесс так усердно молила Бога наградить его. Он откашлялся, вздохнул, вытер глаза. Потом дрожащей рукою, тихо и нерешительно, вынул из мешка мелкую монету и сунул ее в руку девочки.
«Нет-нет, господин Даниэль», — сказала она, — «мне не нужны ваши деньги. Мне бы вот только хотелось, чтобы Господь наградил вас за меня».
«Да он и наградит», — проговорил Даниэль. «Когда-нибудь наступит день расчета».
«А разве у Бога бывают дни расчета? Я очень любила эти дни, когда была в театре и представляла фей.
«Да-да, только не все любят дни Божьего расчета», — возразил он.
«Ну, а вы сами, верно, очень будете ему рады?» — спросила она.
Вместо ответа Даниэль велел ей поспешить завтраком и старался изменить направление мыслей, возбужденных ее вопросом. Совесть шептала ему, что не рад он будет дню Божьего суда.
«Господин Даниэль», — сказала Джессика, выходя из лавки, и видя, что хозяин не соглашается взять обратно свое подаяние. «Вы не рассердитесь, если я приду завтра купить у вас чашку кофе за эти деньги? Знаете, ну, так как другие посетители. А я ни слова не скажу пастору о вашей кофейной, когда увижу его в будущее воскресенье. Вы не бойтесь».
Она тщательно завязала монету в кончике своих лохмотьев, вышла из лавки с радостной улыбкой на своем худеньком личике и скрылась вскоре из глаз Даниэля. Достигнув улицы, на которой находился двор с ее жильцом, Джессика увидела толпу народа, окружавшую какого-то высокого господина. Подойдя поближе, она в ту же минуту узнала пастора и бросилась к нему навстречу, с силой пробиваясь сквозь толпу. Лицо его выразило удовольствие, когда он увидел девочку, и молча за нею последовал. Они прошли сквозь узкую калитку на грязный двор, вошли в пустую конюшню и по изломанной ветхой лестнице с трудом пробирались на сеновал, где черепицы местами выпали с крыши, а разбитые окна были заклеены бумагой и тряпками. Подле развалившейся печки на нескольких кирпичиках держалась доска, на которой пастор присел. Девочка поместилась перед ним на полу.
«Так ты здесь живешь, Джессика?» — с грустью спросил он.
«Да», — отвечала Джесс. «Но у нас была комната гораздо лучше этой, когда мы с мамашей играли в театре. А вот как я вырасту большая, мы опять будем хорошо жить, если я сумею играть, как мамаша».
«Дитя мое», — возразил пастор, «я пришел просить мать твою посылать тебя в школу. Как ты думаешь, согласится ли она?»
«Нет», — ответила Джессика. «Мамаша говорит, что никогда не позволит мне ходить ни в церковь, ни в школу. Она думает, что это испортит меня, сделает негодную. Ведь она ничего не знает про вашу церковь. Это так далеко отсюда. Она и не подозревает, что я туда хожу. Да и к тому же по воскресеньям она всегда бывает очень пьяна». Дитя говорила это так просто, как будто передавала самые обыкновенные естественные вещи. Пастор содрогнулся и со вздохом взглянул сквозь разбитое окно на облачное небо. «Что же могу я сделать?» — спросил он с глубокой тоскою.
«Ничего, сударь, ничего нельзя сделать», — отвечала Джессика. «Только позвольте мне ходить по воскресеньям в вашу церковь и говорите мне о Боге. Если бы вы подарили мне прекрасные платья, как, например, у дочерей ваших, то мать моя заложила бы их и пропила. Стало быть, вы для меня ничего не можете сделать».
«Где же мать твоя?» — спросил он.
«Пошла в гости», — ответила девочка, «и не вернется дня два или три. Да она бы вас не стала слушать, если б и была дома. К нам пришел раз миссионер, так она с лестницы столкнула его, едва не убила. В театре Мамашу все звали Мегерой, и никто не смел сказать ей ни слова. Несколько минут длилось молчание. Тяжелые думы роились в душе пастора. Глядя на эту обитель скорби, унижения и разврата, лицо его приняло выражение глубокого уныния. «Джессика», — сказал он наконец, — «кто такой господин Даниэль?» «О!» — возразила она лукаво, — «это мой друг, который угощает меня кофеем. Ведь вы, сударь, не можете знать всех людей в Лондоне». «Нет», — отвечал он, невольно улыбаясь. «Но не содержит ли он кофейной?» Джессика кивнула утвердительно головой, но не посмела ответить. «Что стоит у него чашка кофе?» — спросил пастор. «Целая чашка стоит пенни», — быстро ответила она. «Но можно купить и полчашки, а пирожки есть в полпенни и в пенни». «И хороший кофе, и пирожки?» — спросил он с улыбкой. «Отличные!» — ответила малютка с увлечением. «Хорошо!» — продолжал он. «Так скажи своему другу, чтобы он давал тебе каждое утро по полной чашке кофе и по пирожку, а я буду платить за них каждый раз, когда он придет ко мне за деньгами». Лицо Джессики просияла от восторга, но минуту спустя снова омрачилась при воспоминании о таинственности Даниэля. Губы ее задрожали, когда она заговорила. «Нет, сударь, он не может ходить к вам. Я знаю, что он не может. Это так далеко, у него всегда столько посетителей. Нет. Он никак не согласится ходить к вам за деньгами». «В таком случае, послушай, Джессика, я тебе скажу, что я хочу сделать. Каждое воскресенье я буду давать тебе по одному шиллингу, если ты мне обещаешь сейчас же отдавать их твоему другу. Если же ты обманешь меня, то берегись, я узнаю». И выразительные глаза пастора пытливо устремились на ребенка. И еще раз нежная, сочувственная улыбка вернулась на его лицо. «Что еще мог бы я для тебя сделать?» — спросил он с выражением глубокой грусти. «Нет, ничего», — ответила дитя. «Только скажите мне еще что-нибудь о Боге». «Хорошо. Я скажу тебе сейчас только одну вещь о нем. Если б я взял тебя к себе в дом, чтобы ты жила и росла с моими детьми, нужно было бы умыть и приодеть тебя в новое платье для этой новой жизни. Богу угодно было призвать нас к себе в жизнь небесную, райскую. Но мы были так грешны, что никогда не могли бы сделаться достойными этой жизни. Тогда он послал на землю сына своего, который родился и жил среди людей, омыл нас от грехов, одел в новую одежду и приготовил нас к жизни в райских жилищах Отца Небесного. Когда ты будешь просить чего-нибудь у Бога, то говори всегда: «Дай, Господи, ради Иисуса Христа! Иисус Христос есть Сын Божий!» После этих слов пастор простился с Джессикой и осторожно сошел с лестницы в сопровождении ребенка, быстро ступавшего по грязи босыми ногами.
Знакомая со всеми закоулками этой части города, Джейс скоро вывела его кратчайшим путем в одну из главных улиц. Здесь он еще раз простился с нею и благословил ее с таким чувством, что вся душа ребенка отозвалась на это слово благодати. Он оставил в руке ее маленькую серебряную монету на 3 завтрака в следующие 3 дня. И Джессика воротилась в свое убогое жилище с убеждением, что она очень богата. На следующее утро она приважно явилась к лавке Даниэля с приятным сознанием, что и она может теперь назваться покупательницей, потребовала кофе и заплатила за него вперед. Даниэль несколько смутился, услышав рассказ девочки о пастыре. Мысль, что он может быть открыт, сильно его тревожила. Но нельзя было отказать Джессике в требовании ежедневно снабжать ее вкусным и здоровым завтраком. «Если бы даже меня и открыли, — думал он, — то я скорее откажусь от торговли, нежели от чести быть сторожем в церкви, посещаемой самыми знатными прихожанами города. Однако же, пока еще не открыли, неблагоразумно было бы добровольно отказаться от еженедельных барышей. Каждое воскресенье вечером пробиралась теперь босоногая оборванная девочка к церкви, посещаемой самым богатым и блестящим лондонским обществом. Войдя в ризницу, она обыкновенно надевала бурнус и шляпу, принадлежавшую некогда старшей дочери пастора и хранившейся теперь с церковной одежды Даниэля. Благодаря этому костюму она являлась теперь в более приличном виде перед прихожанами. В числе слушателей не было никого внимательнее ее во время богослужения, и пастору верно было бы грустно, если бы ему случилось когда-нибудь заметить отсутствие этого маленького, худенького личика с его серьезным, умным выражением. По окончании службы он обыкновенно говорил с нею несколько минут, ограничиваясь часто каким-нибудь коротким изречением или текстом из Священного Писания, потому что усталость лишала его сил беседовать долее с ребенком. Обещанные шиллинги всегда неизменно лежали на камине. Дочери пастора клали их туда поочередно, а Джессика немедленно передавала их Даниэлю, уплачивая таким образом еженедельно за свои завтраки. Случилось, однако же, что в одно воскресенье пастор, входя на кафедру, не встретил бледного, худенького личика своей маленькой знакомки, и шиллинг пролежал нетронутым на камине. Даниэль, в свою очередь, с беспокойством поглядывал на посетителей, входивших каждое утро в его лавку, и тщетно ожидал появления Джессики. Прошло несколько дней, и она не являлась. Некому было теперь прийти посидеть в его темном уголке и, занимаясь завтраком, осаждать его множеством странных вопросов. Даниэль чувствовал ее отсутствие гораздо сильнее, нежели можно было предполагать. Хотя он и уверял себя, что эта девочка ровно ничего для него не значила, но тем не менее чувствовал, что значение ее было довольно велико в его жизни и что он не в силах был преодолеть своих тревог, опасений и тоски, причиняемых ее отсутствием. «Как это я никогда не спросил у нее, где она живет?» – думал он. «Впрочем, пастор знает ее адрес. Пойти разве и спросить у него?» «Да нет, это может возбудить подозрение. Как и чем объяснить мое беспокойство пастору, который не знает, что она ежедневно ходила ко мне?»
и удивиться моей тревоге. Нет, это был бы слишком большой риск. Да и, наконец, что такое для меня Джессика? В этих размышлениях он отправился из лавки домой, пересчитал деньги, пересмотрел свои бумаги и векселя и убедился, что капитал его возрос до 400 фунтов стерлингов, продолжая еженедельно увеличиваться. Между тем настало следующее воскресенье, и место, занимаемое Джессикой в церкви, снова было пусто. Тут опасения Даниэля до того увеличились, что превозмогли и осторожность его, и страх быть открытым. По окончании службы пастор удалился в ризницу. Задумчиво стоял он перед камином и смотрел на шиллинг, положенный одной из дочерей его для Джессики, когда легкий стук в дверь прервал его размышления. Дверь отворилась, и Даниэль вошел с почтительным, робким и несмелым видом. «Что скажете, Стенринг?» – спросил пастор. «Сударь», – отвечал Даниэль, – «я беспокоюсь о нашей малютке, и, зная, что вам известно, где она живет, я осмелился прийти к вам за ее адресом. Мне хочется навестить ее». «И прекрасно сделаете, если навестите», — отвечал пастор. «Ее отсутствие беспокоит и меня, и детей моих. Я все собирался навестить ее сам, да не успел». «Я схожу, сударь», — быстро возразил Даниэль. Он взял адрес, запер церковь и направился в свое одинокое жилище. Хотя уже было поздно, и квартира Джессики находилась довольно далеко, но Даниэль чувствовал, что нельзя откладывать посещение, и что тревога о ней не дает ему покоя. В раздумье остановился Даниэль на перекрестке, не зная, идти ли к ней или отложить до другого раза. Тщетно старался он успокоить свою совесть обещаниями завтра же навестить бедную девочку. Совесть побуждала его идти безотлагательно. Порою, среди вечернего полумрака, ему казалось, будто он видит перед собою маленькую худенькую фигурку Джессики, которая медленно пробиралась вперед, часто оглядываясь, чтобы посмотреть, идет ли он за нею. Но это была игра воображения, и он засмеялся про себя. Невесело, однако же, отозвался этот смех на душе его, томимый тоской и сомнениями. Наконец Даниэль решился. Он застегнул свой праздничный сюртюк на все пуговицы с целью получше спрятать серебряные часы с цепочкой от покушений ночных воришек и быстрыми шагами направился к центру города. Еще не совсем стемнело, когда он достиг двора дома, где жила Джессика, и вошел в низенькую калитку. Подойдя к конюшне, он отворил дверь и остановился в нерешимости, видя перед собой темное мрачное пространство, в котором ничего нельзя было рассмотреть. Постояв несколько времени, Даниэль собрался уже вернуться домой, как вдруг над ним послышался слабый детский голос, проходивший сквозь отверстие потолка в конюшне. «Боже!» — говорил этот голос. «Пошли ко мне хоть кого-нибудь ради Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь!» «Я здесь, Джесс!» — вскричал Даниэль в таком сильном сердечном волнении, какого он уже давно не испытывал. У него захватило дух. Стремительно бросился он вперед, стараясь хоть ощупью достичь входа, пока, наконец, набрел на лестницу, приставленную к отверстию в потолке. Осторожно начал он взбираться по дрожащим ступеням и чувствовал в себе столько живости и бодрости, что сам дивился. Достигнув сеновала, где на полу лежала Джесс, он остановился среди глубокого мрака. Но счастье! В кармане его оказались спички и огарок восковой свечи, которым он зажигал лампы в церкви. Добыв огня, Даниэль осмотрелся и осветил худощавую фигурку и бледное лицо девочки. Она лежала на грязной соломе под крышей, покато сходившейся с полом, и на которой черепицы еще уцелели. Страшное ветхое рубище составляло ее единственное покрывало. Глаза ребенка остановились на лице Даниэля, нагнувшегося над нею, и радостная улыбка осветила их. «О!» — произнесла она с восторгом, но чуть слышно. «Это вы, господин Даниэль! Но не Бог ли приказал вам навестить меня?» «Да!» — отвечал он, взяв ее исхудалую ручку и становясь около нее на колени. «Это он вам в церкви сказал?» — тихо спросила она. «Да!» — снова ответил он, поправляя волосы, нависшие на ее влажном лице. «Что он вам сказал, господин Даниэль?» — прошептала Джессика. «Он сказал мне, что я большой грешник. Он сказал мне, что я больше люблю деньги, чем бедное, слабое, беззащитное дитя, которое он сам послал ко мне, чтобы узнать, не помогу ли я ему во имя Божие. Постоянно следя за мною, видя мои поступки и все тайные сердечные движения, Бог сказал мне: «Безумный, всею ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» И я ничего не мог ответить ему: «Джесс, Господь пришел для расчета со мною». И я не мог сказать ему ни слова. «Да разве вы не добрый человек, господин Даниэль?» — тихо произнесла Джессика. «Нет, я большой грешник!» — вскричал он, и слезы полились по его лицу. «И я постоянно посещал храм Божий, но только из-за денег. И я усердно и старательно работал, но опять-таки для выгод. А Господь видел все это и сказал мне: „Безумный, безумный! О, Джесс, Джесс, ты несравненно достойнее меня войти в Царство Небесное. Что же вы не просите Бога сделать вас добрым во имя Иисуса Христа?» — спросила девочка. «Не могу!» — возразил Даниэль. «Каждое воскресенье на коленях молился я среди общества благочестивых прихожан, а между тем все мои помыслы обращались на окружающее, и богатые прихожане с их роскошным туалетом и дорогими экипажами занимали меня гораздо более самой молитвы. До сих пор я любил деньги до обожания и допустил тебя, бедную крошку, почти умереть с голоду от страха пожертвовать хоть частицу моих средств. Да, я очень грешен!»
«Но разве вы не знаете, что говорит
говорит пастор?» — тихо проговорила Джессика. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». «Я это так часто слышал, что уже и чувствовать перестал», — возразил Даниэль. «Сначала я любил слушать, когда пастор говорил эти слова, а теперь в одно ухо впустишь, а в другое выпустишь. Сердце мое огрубело, Джессика!»
При слабом свете догоравшей свечи Даниэль увидел разумные глаза Джессики, устремленные на него с выражением глубокого участия и сожаления. Она подняла свою слабую руку, закрыла ею глаза и начала чуть слышно молиться. «Господи, помилуй господина Даниэля и смягчи сердце его во имя Иисуса Христа. Аминь». Несколько времени оба они молчали. Наконец Даниэль встал, снял с себя свое праздничное платье и покрыл им бедное, больное дитя, дрожавшее всем телом, несмотря на жаркую атмосферу тихого летнего вечера. И вспомнил он в эту минуту слова, которые произнесет Господь в страшный день суда Своего. «Посему то, что вы сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне». И почувствовал Даниэль Стенлинг, что вся душа его устремилась с любовью ко Христу. Он поник головою и с глубины сокрушенного сердца воззвал: «Боже мой, будь милостив ко мне грешному!» На следующее утро лавка Даниэля была заперта, и обычные посетители ее в удивлении стояли перед пустой нишей, где они привыкли постоянно получать свой ранний завтрак. Они удивились бы еще более, если бы могли видеть, чем в это время был занят хозяин кофейной. Он поручил одной доброй соседке Джессике купить для нее провизии, дров и свечей, а сам просидел всю ночь около больной. С вечера сделался жар, она впала в забытье, но и в бреду, среди бессознательных речей, она часто произносила имя Божие и молилась за своего друга Даниэля. Соседка сообщила ему, что мать девочки ушла совсем из дому за несколько дней перед тем, боясь заразиться болезнью дочери, и прибавила, что она одна навещала иногда ребенка, помогая ей, чем могла. Лишь только настало утро, Даниэль послал за доктором. С его разрешения, завернув в свое платье бедную малютку, которая все еще лежала без памяти, он бережно снес ее на руках с лестницы и посадил в экипаж, который соседка привела к самой калитке. Он решился вести ее не иначе, как к себе. И когда его хозяйка выбежала к нему навстречу с грозным видом, в намерении воспротивиться его желанию вести в дом больную нищенку, язык ее внезапно смолк при виде блестящей серебряной монеты, которую Даниэль поспешно сунул в ее жесткую руку. К вечеру пастор получил по городской почте записку следующего содержания. «Многоуважаемый господин пастор, если вы соизволите посетить мое скромное жилище, то будете иметь удовольствие видеть маленькую Джессику, которая, к моему прискорбию, лежит на смертном одре. Сам Бог разве спасет ее и возвратит к жизни? Сам же я не могу оставить ребенка, и поэтому решился писать вам, надеясь, что вы не взыщете, что я осмелился побеспокоить вас. Джессика посылает свой дружеский привет дочерям вашим. Честь имею быть вашим покорнейшим слугою». Даниэль Стенглинг. Пастор положил в сторону книгу, которую читал, и тотчас же отправился к Даниэлю. Войдя в дом, он нашел Джессику спокойно лежащей на постели. Смертная болезнь покрывала ее лицо, и впалые глаза блистали лихорадочным огнем. Она была так слаба, что не могла повернуть головы, когда пастор отворил дверь. Он остановился на пороге и с минуту смотрел то на нее, то на Даниэля, молча сидевшего за конторкою и снова занятого денежными расчетами. Пастор подошел к больной. Едва она взглянула на него, как все ее личико оживилось и покрылось сильным румянцем. «Ах, господин пастор!» — сказала она. «Бог послал мне все, что нужно было, только не заплатил еще господину Даниэлю за кофе, которым он меня поил». «Нет, Джессика, он заплатил мне с излишком», — возразил Даниэль, вставая навстречу пастору. «Он мне возвратил мою погибшую душу. Позвольте мне высказаться перед вами, господин пастор. Вы человек ученый и отличный проповедник. Множество народа стекается в нашу церковь слушать вас. Так что я иногда до смерти устаю, отыскивая для всех места. А между тем, хотя я и слушал каждое воскресенье ваши прекрасные проповеди, я постоянно губил свою душу. Вы видели меня так часто и никогда не спросили: Стенглинг, обратился ли ты к Богу? Веруешь ли ты в Него? Идешь ли истинным путем?» «Стенглинг», — возразил пастор, пораженный изумлением и соболезнованием, «я всегда считал вас за доброго христианина». «Ах», — продолжал задумчиво Даниэль, «видно, Богу угодно было, чтобы меня выпросили чьи-нибудь уста. В церкви не нашлось ни одной души для этого дела, и потому Господь послал ко мне эту бедную малютку. Теперь нужды нет, я все скажу, даже если бы пришлось потерять место в церкви. Давно уже, может быть, лет с 10, я содержу в городе кофейную и выручаю с десяток шиллингов еженедельно, да и в церкви получаю по 18 шиллингов в неделю. И я всегда боялся, что нашим знатным прихожанам не понравится, пожалуй, мое низкое занятие торговлей, а потому я держал ее в тайне. Ведь продавцом кофе для Джессики, за который вы платили, был я, сударь. В этом нет ничего дурного, дорогой мой Стенглинг, — ласково заметил пастор.
И вам совсем не следовало держать этого в тайне.
«Ну вот, послушайте», — ответил Даниэль. «Вопросы этого бедного маленького существа коснулись души моей и проникли в совесть гораздо сильнее и глубже, чем все ваши проповеди, если смею так выразиться. Часто являлась она в лавку и, пристально глядя на меня своими умными, добрыми глазами, то и дело спрашивала: «Любите ли вы Иисуса Христа, господин Даниэль? Вы, верно, очень рады, что Господь наш Отец, господин Даниэль?» А раз она меня спросила: «Не Богу ли вы отдаете все свои деньги?» Этот вопрос заставил меня глубоко призадуматься, и до сегодняшнего дня я не отвечал на него. Сидя тут у постели, я сосчитал свои деньги. Их теперь у меня 397 фунтов стерлингов и 17 шиллингов. Из глубины души взывал я: «Господи, все это принадлежит Тебе. Я готов отдать все до последней пени, лишь бы не лишиться этого ребенка, если только Твоей святой воле угодно будет сохранить жизнь ее». Голос Даниэля задрожал при последних словах, и голова его скатилась на подушку, где покоилась маленькая головка Джессики. Сладостная, отрадная улыбка изумления оживила лицо ее, и слабая, худая рука ее опустилась на голову Даниэля, как бы благословляя его. Другой рукою она закрыла глаза и тихо произнесла: «Господи, я просила Тебя призвать меня домой, в небеса. Но если господину Даниэлю я нужна, то дай мне пожить еще на земле ради Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь». Несколько минут все хранили глубокое молчание. Даниэль не поднимал головы, а пастор стоял в сосредоточенной позе, и видно было, что он молился. Взглянув на больную, он заметил, что лицо ее выражало глубокое спокойствие. Дыхание стало тише и ровнее. С грустью и страхом взял он ее за руку. Но вместо предсмертного холода пастор с радостным изумлением заметил, что рука ее была теплая и в испарине. Он слегка тронул Даниэля за плечо. И когда тот в испуге приподнялся, пастор шепнул ему на ухо: «Девица не умерла, но спит». Прежде, нежели Джессика совершенно оправилась, Даниэль нанял маленький дом по соседству с церковью, где и поместился со своей усыновленной дочерью. Неоднократно собирал он сведения о ее матери, но та уже никогда более не появлялась около своего бывшего притона. И Даниэль был вполне доволен, что никто не вмешивался в его попечение о Джессике. Когда она несколько оправилась и могла выходить, то они обыкновенно вместе направлялись рано утром к его лавке и с удовольствием совершали этот путь, дружески беседуя о всевозможных предметах, интересовавших любознательного ребенка. Открыв кофейную, Джессика становилась за прилавок и вскоре преисправно выучилась прислуживать покупателям. Много приятных дней провели они вдвоем в церкви, где она помогала старичку Даниэлю выметать и убирать, и куда она с таким страхом и так таинственно явилась в первый раз. Большой отрадой для нее было убирать кафедру, ризницу и скамью, где помещались дочери пастора, пока Даниэль с поденщицей прибирали самую церковь. И не раз, когда пастор стоял на кафедре, а дочери его сидели на своих местах, когда Даниэль, осторожно ступая, исполнял свои обязанности в благоговейной сосредоточенности, не раз глаза этих людей останавливались на серьезном, разумном личике Джессики, которая выражала теперь полнейшее довольство. Не раз вспоминали все они ее первое посещение храма Божия и ее первую молитву.
Вокруг престола пред Творцом толпы детей стоят, и там с восторженным лицом святую песнь твердят. И там с восторженным лицом, и там святую песнь твердят. Слава Господу вовек.
Передачу «Детский час». Для вас ее подготовили студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!